Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем добрый день. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что она подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой – создание комфортной, современной и благоустроенной среды во всех районах Москвы. И сегодня мы поговорим о развитии речного транспорта в Москве. У нас в гостях Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Центра транспортного моделирования Высшей школы экономики. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Андрей, а знаете, с чего хотелось бы начать? Вы, кстати, у нас уже не впервые, так что вы тут освоились. Я бы хотела начать с истории вообще водного общественного транспорта в столице. Ведь она, я так понимаю, больше 100 лет, да, уже развивается. Как это все вообще происходило?
Да, больше 100 лет. На самом деле, я не историк, не могу соврать, но, насколько мне известно, началось более или менее регулярное пассажирское судоходство по Москва-реке в середине 19 века, по-моему, 1857 год, 57 год.
Ну, там же была, по-моему, концессия, да, это иностранцы владели, я так понимаю,
нет,
всем этим.
Нет, наши. Да, и спокойно, в том числе, за свои деньги чуть ли не берегоукрепительные работы делали, шлюзы строили. Проблема в том, что до создания Московского гидроузла, после которого Москва стала известным портом Пяти морей, река была изрядно проблемная. Регулярно в Москве случались наводнения, и, с другой стороны, летом часто река пересыхала. И вот если говорить про наводнения, еще в дореволюционной Москве был сооружен обводной канал, который до сих пор мы видим, да?
Водоотводный, да?
Да-да-да. И, соответственно, появился вот этот остров Балчук.
Недалеко от нас, да.
Да. Собственно, после того, как была построена новая гидросистема, на самом деле, до создания Московского гидроузла уже существовала и дореволюционная система шлюзов. Но, опять-таки, до вот этих всех инфраструктурных преобразований говорить о какой-то более или менее регулярности пассажирского сообщения я бы не стал. Но, действительно, оно было, и оно развивалось, и вплоть до революционного 17-го года активно пользовалось успехом, популярностью у москвичей и гостей столицы. Точнее, тогда еще не столица, но очень важный момент. Даже тогда, 100 лет назад, даже больше, этот транспорт все равно, это можно видеть и по старым путеводителям, считался больше туристическим, рекреационным. Это была такая альтернатива пыльным мостовым и дребезжащим конкам, ну или повозкам, вот примерно так.
Когда это стало именно общественным транспортом, и становилось ли когда-нибудь вообще даже за историю СССР? Вот чтобы люди садились где-то на каком-то причале, да, вот и добраться из точки А в точку Б?
Безусловно, были такие люди, которые пользовались речным транспортом как классическим пассажирским. И были в том числе и ночные речные трамваи, которые курсировали, правда, по Москве-реке, по Московскому каналу, канал имени Москвы, на север, дачники ими пользовались. Если говорить про внутригородские перевозки, они, с одной стороны, были очень популярны в советской Москве. С другой стороны, из, опять-таки, московских хроник, из исторических справок видно, что даже те суда, которые появлялись в Москве в эпоху СССР, начали появляться, это все-таки были суда, предназначенные больше, скорее для рекреации. Все-таки салон того же самого вагона метро, он должен быть рассчитан, исходя из логики перевозки пассажиров. Наиболее быстрым образом перевести наибольшее число пассажиров. А, соответственно, когда вы заходите в салон речного трамвайчика, то вы увидите немного иную компоновку салона. Это тоже о многом говорит. Все-таки речной транспорт, он по скоростным своим параметрам не конкурент тому же метрополитену, даже автобусу. И является скорее такой смесью, гибридом пассажирского транспорта и рекреации.
Вот мы сейчас говорим о возрождении водного транспорта в Москве. А можете рассказать, каким он был раньше?
В какой период?
Ну, не знаю, в советское время, может быть.
Ну, в советское время вот те же самые известные речные трамвайчики, по-моему, «Москвич». Очень известными были «Заря», и в большом количестве они ходили и по нашей столичной реке, и много где по территории страны. Все-таки повторюсь, я уже сказал про суть пассажирского транспорта, и все-таки речной транспорт – это всегда была такая рекреационная составляющая в большей степени. И если мы говорим про советскую Москву, и сравним пассажиропотоки на метрополитене и на речном транспорте, мы просто увидим подтверждение моим словам. Если мы посмотрим на сегодняшний день, когда в Москве курсирует огромное количество и в том числе исключительно туристических маршрутов, и новые транспортные, да, на электросудах, ну, пассажиропоток в год сильно меньше, чем пассажиропоток на метрополитене в день. То есть вот такой примерно порядок цифр.
Вот прошлым летом, да, были запущены электромаршруты. «Синичка» называются эти трамвайчики, да. Почему они именно электрические?
Сейчас пошла вообще во всем мире мода на электротранспорт. Отчасти, возможно, действительно такая мода продиктована желанием перейти на более, так сказать, устойчивые рельсы, меньше вредить атмосфере и вообще нашей планете. Но, скажу честно, на мой взгляд, на взгляд как бы со стороны обывательской, как пассажира, скорее всего, да, по большей части мне все равно, на чем там этот речной трамвай будет ехать, на дровах или на электрический.
А вы сами покатались уже?
Вы знаете, я хотел, так. И у меня не получилось, потому что я увидел перед собой большую очередь.
Так да. Это же прекрасно.
Значит, с одной стороны. Популярная
вот, история. Вот вы знаете, действительно, да, потому что вот если бы я такое же, то же самое сказал про метро или про автобусы, мы бы с вами сейчас говорили с критикой, а почему не организовали должный уровень транспортного обслуживания. Видите ли, в чем дело? Как раз-таки здесь и видна разница речного транспорта и там, классического для нас, пассажиров, московского транспорта. Потому что, условно, очередь в парк аттракционов и очередь на остановке автобусной – это две разные составляющие. И когда я вижу очередь у причала, когда туда должен подойти должно подойти новое электросудно, я понимаю, что люди хотят просто провести время. У них нету цели куда-то поскорее уехать, как это есть на любой станции метро.
Просто покататься хотят.
Да, просто покататься, и как раз-таки эти очереди показывают, собственно, большой спрос. И причем это было, когда я попытался прокатиться, это была ранняя весна этого года.
Но они же круглогодичные.
Они круглогодичные. Я к тому, что даже ранней весной, когда холодно, да, казалось бы, тем более дождь моросил, и очередь. Я боюсь представить, что летом будет. Но уже в планах Дептранса, даже вот на такую ситуацию сложившуюся, насколько я знаю, они пытаются ответить, увеличив число электросудов на этом маршруте. Там этот маршрут еще будет увеличен, все-таки он сейчас до парка
сейчас не доходит. Сейчас же будут они удлинять, да, насколько я знаю.
Да.
Ну и вообще вот власти города объявили о желании вернуть речной транспорт в столицу. Как вы считаете, Андрей, нужно ли это? Потому что транспорт Москвы активно развивается. Как вы считаете, какое место речной транспорт будет занимать в системе городского транспорта? И какие задачи будет решать?
Ну, наверное, отвечу очень своеобразно. Какое место? На вопрос, какое место будет занимать, ответ четкий. Свое. Вот именно свое место. То есть это такая ниша, которая... с одной стороны, не является исключительно транспортной, потому что объективности ради, даже на маленьких расстояниях, ну, на автобусе, в крайнем случае, даже пешком или на тех же электросамокатах, которые очень популярны сейчас у нас, будет доехать кратно быстрее. Прежде всего, речной транспорт – это рекреационная составляющая.
Все-таки прогулочная, да?
Конечно, но это не значит, что если мы говорим о рекреации, о речном транспорте, как о такой прогулке, о досуге, то это не важно. Наоборот, это очень важно. Потому что рост пассажиропотока на таком виде транспорта, это в том числе и, как сказать,
имиджевая составляющая. Ну,
и имиджевая, с одной стороны. С другой стороны, это просто показатель популярности этого вида транспорта именно как место проведения досуга. У нас Москва, Москва-река на протяжении почти 100 лет была во многом закрыта для пользователей. Я не беру центр и какие-то отдельные, может быть, районы города. Очень много промки у нас выходило на реку, и по большому счету набережные не выполняли свои функции. Сейчас город к воде ближе старается быть.
Расположен.
Да, и я считаю весьма комплиментарным существующим преобразованием тех же набережных появление городского речного транспорта. Если, кстати, к советской истории возвращаться, еще очень интересный был кейс, так называемая московская кругосветка, если не ошибаюсь, когда от Южного речного вокзала ходили в круиз вниз по Оке, далее до Нижнего Новгорода, обратно по Волге до канала имени Москвы и возвращались на Северный речной вокзал. Ну вот, как мы знаем, уже по состоянию на сегодняшний день у нас и Южный, и Северный речный вокзал отремонтированы.
Они просто прекрасны оба, да.
Да, и я все жду, не дождусь. Мне было бы интересно посмотреть, возродится этот маршрут или нет. Может, он уже возродился, просто я этого не знаю.
Андрей, программа «Мой район» ставит своей задачей создание комфортных условий для жителей города. В каких случаях дорога может стать короче, быстрее, если горожанин использует электросудно?
Короче, быстрее?
Да. Как-то, может быть, маршрут можно свой сократить.
Ну, скажем там же так, тройка действует.
Да, если ему вдруг надо было ехать от Киевского вокзала куда-нибудь в район, не знаю, куда-нибудь в Печатнике, но вдруг ему позвонили друзья и говорят: слушай, давай лучше проведем время где-нибудь в центре. И у него есть свободные полчаса, и он может прокатиться на электросудне. Тогда у него, конечно, время сократится. Я так полушутя ответил на вопрос. Еще раз. То, что речной транспорт априори гораздо более медленный, это все знают, во-первых. И, во-вторых, это нормально. И, то есть мы, когда говорим про речной транспорт в городе, мы говорим про, когда мы говорим про пользователей речным транспортом, мы говорим про тех людей, которые готовы потратить это самое время для того, чтобы прокатиться на речном маршруте и посмотреть на город. Ну, можно просто в интернет даже для тех, кто никогда не пользовался там не вот этими синичками электрическими, просто в интернете забить, как он выглядит внутри, и вы увидите совсем не похожий на общественный транспорт салон, да, там место достаточно щедро использовано. Столы стоят, кресла, то есть если
очень
мы зайдем,
комфортная,
ну, если мы зайдем в вагон метро, мы поймем, что большинство пространства создано таким образом, чтобы наибольшее число пассажиров мы могли вместить. А когда мы говорим про речной транспорт, то про наши вот эти синички, вы зашли в салон, вы сели, и вы, можно сказать, едете, получаете удовольствие. Если вам так нужно куда-то срочно добраться, у вас есть автобусы, трамваи, метрополитены, каршеринг, средства индивидуальной мобильности, свой автомобиль и свои ноги, в конце концов. Поэтому, конечно, здесь речь идет, я говорю про речной транспорт, когда больше про либо досуговую составляющую, либо когда мы понимаем, что можем скоротать время за счет того, что едем в электросудне, открыв ноутбук и поработав. Тоже очень важный момент, особенно в эпоху, когда большая часть у нас работы уходит на удаленку, и, соответственно, нет необходимости быть привязанным, прикованным к офису.
Но мне вообще кажется, что вот электросуда на Москве-реке – это такой своеобразный образ Москвы, который делает ее более разнообразной, такой инновационной.
Современной.
Да.
Ну, конечно, это в любом случае вот этот вот облик красивая
футуристического,
футуристического, вот футуристических причалов, вот этих вот трамвайчиков, они создают некий образ Москвы. Хотя с точки зрения ассоциации, по крайней мере, раньше так было, Москва всегда ассоциировалась со своим бульварным кольцом, со своими бульварами. Хотя тоже не всегда так было, потому что бульвары тоже возникли относительно истории самого города относительно недавно.
Андрей, а как вы считаете, станет ли синичка беспилотной?
Не
нужно
знаю.
Ли вообще это?
Мне, как пассажиру,
Все равно, да?
И вот любому человеку будет все равно, будь то беспилотный метрополитен, вот условно, да, без машиниста, автомобиль и так далее, за исключением одного «но». Если я заранее знаю, что меня сейчас повезет транспортное средство, у которого нету водителя-машиниста, да, к примеру, а им управляет автомат, ну, мне, наверное, будет немножко как-то, ну, я с опаской, с осторожностью буду смотреть на такой экспириенс, на такой опыт. Но в остальном, с точки зрения меня как пассажира, разница, кто меня везет, беспилотное электросудно или там сидит, соответственно, капитан, ну, наверное, для меня разницы особо большой не будет.
Угу. А вот эти вот электрические суда и прогулочные кораблики, всем нам привычные, они ходят по одним и тем же маршрутам или они все-таки разные?
Ну, смотрите, у нас сейчас есть два маршрута, по которым ходят круглогодичные электросуда, точнее, два круглогодичных маршрута, по которым ходят электросуда. Это у нас, соответственно, Киевский вокзал и парк Фили, и это юг Москвы, вот где у нас Нагатинский затон, где у нас Дилард и Южно-Речный вокзал. Помимо этих маршрутов у нас есть туристический маршрут, у нас целая есть флотилия, которая просто плавучие рестораны на Москве-реке запускает, и прекрасно они
круглогодичные, причем.
Тоже круглогодичные.
Они же ледоколы, да?
Ледокольного класса, да, тоже круглогодичные, и я на них тоже ходил, и было прекрасно.
То есть лед не страшен, получается, таким
судам? Ну, да, да? Лед не страшен, можно и так сказать.
Круглый год ходят.
А по поводу вот пристани, да, их расположения, как вы считаете, они оптимально вот сейчас расположены вот для осинечек?
Учитывая, что я помню, в свое время наш институт, да, наш университет принимал участие в разработке вот этого проекта. Я помню, как подходили к вопросу размещения причалов. Действительно, бралось внимание еще целое, ну, большое количество факторов, понятное дело.
А что вы учитывали, ну, вот интересно?
Учитывали, во-первых, самое банальное расположение существующей причальной инфраструктуры. Потому что что такое существующая причальная инфраструктура? Это определенные, скажем так, технические условия, при которых судно может просто причалить, да? Это значит, что если причал есть, это значит, что были в свое время проведены берегоукрепительные работы, дноуглубительные работы, там уже, соответственно, есть и причальные стенки, и какая-то инфраструктура какая-никакая. И если мы говорим про те же самые новые наши электросуда, для которых плавучие вот эти причалы создали, их же все равно надо куда-то, простите, прицепить. Но были такие случаи, когда инфраструктуру приходилось создавать заново. Это как раз-таки те территории, которые ранее вообще были закрыты для жителя.
Не а что это за территория?
Ну, вот напротив Москвы-Сити. Напротив Москвы-Сити был завод, глухая территория. Не проедешь, не пройдешь. На той стороне. Вот простой пример. Завод ЗИЛ. Ну, там был завод. Там не было таких вот красивых набережных, парковых зон.
А теперь там ЗИЛАРТ. И не только.
Теперь там строится ЗИЛАРТ, и да, и парк какой-то строит, уже давным-давно построен. Но если обобщать двумя словами, я просто начал, вот у меня задали вопрос, что учитывали, когда причалы выбирали, где будут причалы. Наверное, все-таки больше учитывали как бы расположение этого причала относительно наибольших точек, наиболее важных точек притяжения. Причем, если исключительно в транспортной логике рассуждать, наверное, нужно было бы как-то подтянуть ближе к станциям метро, да, каким-то таким.
Чтобы можно было, выходя из метро, быстро пересаживаться.
Ну, зачем вам быстро пересаживаться вот из быстрого скоростного внеуличного транспорта, когда вы потом еще будете стоять минут 15, если не больше, в очереди, и потом к вам еле-еле подъедет, подплывет, подойдет, вернее, электросудно. Ну, наверное, странно. Поэтому, если говорить про какие-то объекты рекреации, остров мечты, пожалуйста, есть причал. Набережная реки Москвы, есть причал. Вот парк, парк Фили, есть причал. Скорее, такая логика была зашита в выбор, собственно, расположения причалов.
А как вы считаете, вот то количество причалов, которое сейчас имеется в городе, это достаточное количество или их надо больше все-таки?
Ну, скажем так, если мы берем существующие два наших маршрута, ну, вот электросуда, по которым ходят, увеличение числа причалов на них неизбежно привело бы и приведет к серьезному как бы, сокращению времени, увеличению, вернее, времени в пути, сокращению mm-hmm. скорости. Насколько это необходимо, я не знаю. Поэтому я не думаю, что количество причалов на действующих маршрутах недостаточно.
Угу. То есть не нужно достаточно. Больше, потому угу. что они будут туда причаливать. Ну,
конечно, но я не вижу смысла в этом никакого. Угу.
Честно лишнее говоря. Время, да?
Да, угу. вот это как раз та затрата времени, которая угу. уже будет ну, совсем несовместима даже с рекреацией, на мой взгляд.
Угу. Да, может, мне кажется, даже посадочных мест на корабле не хватить на этом
трамвайчике. В том числе. Но другой вопрос, что вот тот же первый маршрут сейчас будут продлевать. Угу. Продление маршрута соответственно, увеличение числа этих самых речных трамвайчиков на нем в такой операции я не вижу никаких... проблем, потому что мы понимаем, что продлить маршрут до парка – это весьма логичная история. Uh-huh. А если мы говорим про существующие, устоявшиеся маршруты, давайте еще увеличим число причалов. Во-первых, uh-huh. технически не всегда это возможно. Но это, наверное, лучше спросить у специалистов в области водного транспорта. А с точки зрения пассажиропотоков, я вам сказал, что еще меньше будет людей желать стоять в очереди, чтобы потом очень-очень медленно и долго передвигаться от причала к причалу, и непонятно, что будет там, какие очереди там будут скапливаться. Поэтому mm-hmm. я думаю, что достаточно их число.
Андрей, Северный речной вокзал после реставрации по программе «Мой район» снова стал главной круизной гаванью столицы. Сейчас отреставрирован сам вокзал, благоустроена территория. Какое место Северный речной вокзал занимает в транспортной системе столицы?
С точки зрения Главное, да. городского транспорта, да. тут нас с вами, как жители города, угу. мне очень приятно, как жителю Москвы, что наш вокзал отреставрировали. Я помню, когда он стоял.
Как он выглядел до реставрации.
И да. мне было на это, честно угу. говоря, больно смотреть. Угу. И вот здесь я бы завершил с точки зрения его места в транспортной системе города. Если мы говорим не про транспортную систему...
Про речную систему.
Про речную систему города, да. хорошо. Если мы говорим не про город сам, а Москву в контексте связи с другими городами, мы знаем, что речной вокзал – это место, куда приходит большое количество круизных лайнеров. И люди отправляются, соответственно, в путешествие оттуда. Но для жителей Москвы с точки зрения транспортной составляющей, я бы, вот, честно, не рассматривал речной вокзал. Это больше такой... памятник архитектуры – это прекрасное место притяжения, куда огромное количество людей после открытия паркового речного вокзала, после его реконструкции, туда бешеное количество людей приходит. Я просто там недалеко живу и угу. периодически там бываю. Вот, поэтому могу сказать, что появление уже в новом облике этого речного вокзала, угу. оно очень сильно сказалось именно на рекреационной привлекательности самого места. С точки зрения транспортной, как повторюсь, круизы как были там, так и есть.
Друзья, мы сегодня говорим о развитии речного транспорта в Москве вместе с Андреем Борисовым, ведущим экспертом Института экономики транспорта и транспортной политики. Сейчас новости на «Говорит Москва», а затем мы продолжим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что она подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой – создание комфортной, современной и благоустроенной среды во всех районах Москвы. Мы продолжаем говорить о развитии речного транспорта в Москве. И у нас в гостях Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Центра транспортного моделирования Высшей школы экономики. Андрей, здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Добрый день.
Ну, мы продолжаем. продолжаем, да, я напомню наши координаты, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там можно почитать все последние новости. Вот что я хотела спросить, Андрей, программа «Мой район» активно занимается благоустройством набережных и территорий рядом с причалами. Вот вы как считаете, что должно быть на этих территориях и что включает такое благоустройство?
Ну, прежде всего, территория должна быть комфортной для пользователя, как бы, как, насколько бы банально это ни звучало. Угу. Словно говоря, если я иду по набережной, угу, и неважно, может быть, не по набережной, просто по улице, мне хочется, чтобы моя прогулка, она все-таки была в комфорте. Я шел не по грязи, не по лужам, если проезжает автомобиль,
сухие чтобы он ноги,
меня, да. Да-да-да, чтобы он меня, да, не облил. Соответственно, нужна и ливневая канализация. Если мы говорим про какие-то моменты, связанные, к примеру, с ветром или, наоборот, жарою в летние периоды, угу, то тут на авансцену выходит вопрос озеленения. Если, тем более, это не плотная городская застройка, а, к примеру, территория набережных, потому что не хочется идти по огромному простору, где тебя ветром сдувает. Ну, наверное, все. То есть банально просто как хочется комфорта. Просто идти, и чтобы было все хорошо.
Лавочки, чтобы,
да,
были,
чтобы, да, можно было присесть. Обязательно, да, чтобы была урна, куда выбросить, да, что-то можно. Угу. Потому что иной раз хочешь, не знаю, что, угу, не знаю, бутылку выбросить из-под воды. Ну, места нет.
Угу. Угу. А еще сейчас, вот я заметила, на набережных устанавливают такие специальные, даже не знаю, постаменты, где можно селфи сделать и красивые виды Москвы запечатлеть.
Ну, это все такие, ну, приколы дополнительные. Понятное, угу, дело, что, как говорит мой научный руководитель, сначала нужно ногти подстричь, потом на них наносить маникюр. Также и здесь, если надо сначала все-таки более масштабные работы провести по благоустройству территории, чтобы они банально было комфортно передвигаться. Uh-huh. А затем уже дополнительные вот эти вот интересные активности, там, uh-huh, постаменты для селфи и так далее. Ну, то, что мы, собственно, и видим у нас повсеместно сейчас происходит.
А вот у вас, как у жителя столицы, есть какая-то любимая набережная московская? И вот что конкретно?
Есть, говорить не буду, потому что на народ придет.
А, вы не хотите?
Конечно, да? Это, да. Есть места, которые мне нравятся, действительно. Они больше такие, скажем так, больше похожи на дикую природу, нежели на такие лощеные набережные.
Может быть, о нескольких набережных вы все-таки расскажете? Ну, может быть, не о самой
любимой? Набережная Речного вокзала, пожалуйста, да, прекрасное, да, место, шикарное, очень, угу, люблю его. По набережной Москва-реки в центре, как ни странно, я до нее, честно говоря, и не дохожу.
Угу. Хотя, ну, какая-нибудь Фрунзенская набережная, нет?
Нет. Нет, 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 ни парк Горького, ни Фрунзенская. Единственное, мне нравится, вот если вы уж заговорили про ту часть города, Нескучный сад. Угу. Это красивое очень место, холмистое, все в деревьях, такая нетронутая природа.
А что вы делаете на Речном вокзале Северном?
Гуляю.
Просто гуляете?
Ну да, то есть первое, что приходит в голову любому человеку, придя в парк, это погулять, а потом уже, ну вот на Речном вокзале, в парке, где, собственно, здание Речного вокзала отреставрировали, придали им исторический, вернули исторический облик, mm-hmm, и открыли, в том числе, там, рестораны и так далее. Вот туда зайти.
Uh-huh. Сделать красивые фотографии наверняка.
Ну,
а есть любимое время года или, может быть, этого, время дня, занятий, когда вы приходите на Северный Речный вокзал?
Любимое время года есть, это не, mm-hmm, зима.
Mm-hmm. Потому что никого так нет, да?
Да нет, зима холодно. А, хотя, да, один раз зимой там был.
А, нелюбимое время.
Нелюбимое, да, зимой, зима, конечно, ага, не особо-то хочется.
Угу. Хочется. Вот, кстати, по приколу было бы прокатиться. Вот я обязательно это сделаю следующей зимой. Я сяду синичку в самый-самый лютый мороз. Мне просто даже...
Потому что электросуда ходят по Москве-реке круглый год, да?
Да, да. Угу. И вот мне прям любопытно, потому что я наблюдала, как это выглядит. Выглядит это очень красиво.
Прям сквозь идет лёд.
Пар такой, да, сквозь, да, лёд, дымку. Это, угу, это, конечно, впечатляет, это, угу, правда.
Да, да, я думаю, что я тоже к тебе присоединюсь.
Это, да, мы, здорово, вместе покатаемся.
Да, летом мы катались, весной мы катались, зимой еще не пробовали. А, Андрей, а как вы относитесь к зонам отдыха на берегу реки, которые были обустроены по программе «Мой район»?
Я считаю, что таких зон отдыха должно быть гораздо больше, и не только вдоль реки. Особенно если мы говорим про летний период. Да, конечно, Москва расположена не в том же не в той же климатической зоне, что и, условно говоря, Сочи, но, тем не менее, лето почему-то у многих москвичей ассоциируется со сезоном отпусков и что надо обязательно куда-то уехать. На море или, в общем-то, в общем, из Москвы.
Мне кажется, вообще летом из Москвы не нужно.
Ровно наоборот, да, действительно. Да, это единственное время, когда надо вот ходить и просто Москва всей красе. Городом, да. И, конечно, когда мы говорим про летний период, особенно про особо жаркие месяцы, которые периодически у нас год от года выдаются, хочется больше рекреационных зон. Вот начали открывать, в том числе, открытые бассейны и где-то в районах города, причем достаточно далеко от рек. Если говорить про тот же парк Северного речного вокзала, там открыли зону отдыха с бассейнами. Я считаю, что это очень правильная такая тенденция, и просто таких мест должно становиться больше. Ну, просто мы можем посмотреть на существующие пляжи, те же самые, которые есть в Москве, и посмотреть, сколько у нас есть жителей в городе, и понять, что их, ну, немножко не хватает.
Хочется больше.
Потому конечно, что хочется жителей больше. Все больше и больше.
Ну, и вы понимаете, еще есть, есть еще один важный момент. Вот московский гидрузел, который был сооружен в первой половине прошлого века, это же грандиозное сооружение, это целая система водохранилищ.
Расскажите поподробнее о нем.
Ну, а, соответственно, это большое число большое количество территорий, которые можно приспособить для рекреации, причем на уровне очень высоком. Сейчас по большей части территории вокруг водохранилищ, я имею в виду водохранилища к северу от Москвы, Клязьминская, Пироговская, Пестовская, Учинская, Икшинская, где-то локально есть базы отдыха, отели, яхт-клубы, где-то коттеджные поселки, но это все мне, на мой взгляд, сейчас выглядит как-то очень кустарно, неказисто. Нету
можно
единой системы,
да?
Можно доработать. Ну, условно говоря, есть программа, вот та же самая программа, «Моя улица» была программа, и сейчас она продолжается. То есть есть некоторая системность, системный подход к благоустройству улиц, к переосмыслению улиц, к их реконструкции. Если мы говорим про ту же самую программу «Мой район», то есть это, по сути дела, все те функции, которые город и так исполнял. Просто они сейчас зашиты в некоторую такую единую комплексную упаковку. Когда приходишь и смотришь, что, что у тебя здесь парковая зона благоустроена, здесь у тебя, соответственно, улицы приятные. С
дорожки есть, велосипедные.
И прочее, прочее. Где, вот что-то такое... Было бы какая-то такая программа
в одном
для,
стиле, да?
Для, ну, не обязательно в одном стиле даже, я говорю про общую логику. Была бы единая программа по развитию территории вокруг вот этих вот водохранилищ. Почему? Они очень близко к Москве. Там аэропорт международный, там и дорога скоростная на
Петербург. То есть вместо аэроэкспресса добраться...
Это прекрасное вообще место, где могли бы отдыхать и не только москвичи, и гости города. И я просто считаю, что это вот такой вот лакомый кусочек, который нужно развивать. Потому что это одно из немногих мест по прямой линии, по воздушной, это порядка 10 километров от МКАДа, и это территория, которая еще, слава богу, не застроена вот этими большими многоэтажными домами, а у нас Москва по кругу просто вот начинает подбираться, они все ближе, все дальше и дальше уже разрастаются от МКАДа вот эти вот микрорайоны огромные, народ, все-таки люди едут в Москву, люди
конечно
хотят жить в Москве. И
они уже даже не микрорайоны.
Да, макрорайоны.
Макрорайоны, можно сказать.
Да.
Андрей, вот мы упоминали, что электросуда ходят в Москве круглый год. Расскажите, пожалуйста, вот технически как это возможно, да, как этот лед разбивается?
Судно ледокольного класса, если вот так вкратце сказать. То есть изначально, когда речь шла о разработке системы круглогодичных маршрутов, я уже говорил, что наш университет принимал в этом участие, действительно, одним из пунктов выполнения работы была разработка технического задания на судно, и одной из составляющих этого технического задания как раз-таки было требование к тому, чтобы судно было ледокольного класса, чтобы перевозки были круглогодичными. Вот и все.
А как это происходит? Ну, технически.
Ну, корабль едет, лед разбивает.
Ну, перед ним.
Нет, и сама «Синичка», она, в принципе, имеет возможность, и она, и те суда, которые ездят у существующих флотилий, вот этих вот плавающих ресторанов, это все суда ледокольного класса, и тонкий лед они могут собой ломать. Если мы говорим про толстый лед, конечно, его разбивает специализированное плавсредство.
То есть перед ним идет ледокол, а потом уже
подготовил
в этой колее.
Да, да. Или «Синичка» сама понимает, что перед ней толстый лед и останавливается. Как это происходит?
Застревает.
Или застревает, например, да.
Вы знаете, я лично не видел ни одного случая, чтобы Сенечка застряла во льду, но я так понимаю, вот,
ну,
вы говорили,
было, что-то такое
что-то,
было,
что-то
да.
слышали. Угу. Во всяком случае, все вопросы, связанные непосредственно с эксплуатацией плавсредств на реке в период, как бы, когда навигации нет основной, угу. это, наверное, уже больше технические особенности, которые, в которых разбираются непосредственно специалисты по водному транспорту. Я скорее больше про пассажирский спрос, про транспортный спрос. И с этой точки зрения рассуждаю.
Кстати, про транспорт. Пассажиров. Кто основная целевая аудитория «Синички»? Проводили такое исследование?
Вы знаете, конечно, были такие изыскания. Сейчас я их не вспомню. Но я могу вам так сказать. Нет тут ограничений, кто целевая аудитория. Люди, которые хотят просто... Скажем так, те люди, у которых есть время, это либо, понятное дело, человек в свое свободное время решил прокатиться в выходной день, mm-hmm. либо это те люди, которые имеют возможность не обязательно быть привязанным к рабочему месту. Те же самые фрилансеры.
Туристы.
Ну, я условно говоря, туристы и люди, у которых выходной день, это mm-hmm. можно, их можно отнести к одной целевой аудитории. А другая, достаточно важная составляющая, и я помню, я об этом сам активно говорил, я помню, мы ездили большим-большим составом, там были представители Градплана, Генплана и, mm-hmm. соответственно, Дептранса, когда уже навигация основная была закрыта, а мы плавали, точнее, ходили, меня сейчас побьют.
Да-да-да, вот. Нам уже написали, что сюда ходят.
Да-да, я, по-моему, всегда говорил, что если где-то я сказал, что сюда плавают, простите, я ошибся. Они, конечно же, ходят. Вот, и обсуждали как раз-таки, кто будет целевой аудиторией. И я помню, состоялся тогда диалог, где я, собственно, и высказал свою мысль о том, что люди, которые не привязаны к рабочему месту, а это еще было, кстати, в доковидную эпоху, это, я помню, мы ходили в 2018 году, тогда еще не так была сильно развита история mm-hmm. с удаленками, потому что все-таки ковид, как ни странно, оказался катализатором. И, собственно, те люди, у которых есть возможность работать нерегулярно в офисе, они могут спокойно воспользоваться «Синичкой», той же самой, скорее как коворкингом даже, нежели
эти счастливые люди.
Ну, либо просто переключиться, могут выйти из дома, да,
да прокатиться. Да, 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 счастливые люди, да, да. Вас так не получится, радиостанции
вы
вряд
нас...
ли.
Мы не, предприятие непрерывного цикла, так называемое, да. Андрей, надо ли готовить реку к навигации, как вообще это происходит?
Но опять-таки, это все больше уже скорее вопросы к специалистам именно по водному транспорту. Uh-huh. То есть тут я смогу сказать весьма обывательские вещи. Ну, наверное,
ну, с вашей точки
подготовить
зрения.
Причальную инфраструктуру.
Uh-huh. А что это значит, подготовить причальную инфраструктуру?
Ну, есть, допустим, причалы, которые на зиму просто, условно говоря, уплывают. Uh-huh. Я сейчас не говорю про причалы Синичек, потому что они никуда не уплывают, понятное дело.
Они остаются с нами круглогодично.
Скорее, вещи, связанные с техническими составляющими, никак не влияющие на пассажира напрямую. То есть мы как пассажиры этого mm-hmm. не видим. Все эти технические работы, которые проводятся при подготовке к новому сезону навигации.
Mm-hmm. А у вас есть какие-то любимые остановки, кстати, на маршруте?
Так я ни разу не пользовался, не ходил.
Ну, вы же знаете об этих причалах, да?
Знаю об этих причалах.
И вот если вы прокатитесь на «Синичке», где вы обязательно остановитесь, может быть, задержитесь, выйдете?
Нигде. Я выйду я зайду на конечный и выйду на конечный. Я захочу
весь маршрут пройти,
весь,
да?
Весь маршрут пройти, посмотреть вокруг. У меня не будет цели, наверное, где-то заранее выйти.
Mm-hmm. Андрей, вот нам слушатели пишут, что просят вернуть ракеты на речной вокзал, лучше теплоходы. А что, ракеты не ходят сейчас, да, по Москве-реке?
Да вы знаете, я их в последнее время не видел. Я полностью поддерживаю такую точку зрения. Опять-таки, я, может быть, войду сейчас в диссонанс со специалистами в области именно морских, речных, морских, в общем, перевозок водного транспорта. Но я сам помню, будучи маленьким, как по водохранилищам, по нашим, ракеты просто рассекали водную гладь и регулярно ходили. Ну, очень быстрый транспорт, что, кстати, не характерно для водного транспорта. Водный транспорт, как правило, сильно-сильно более медленный, чем любой другой. И мне, конечно, жаль, что ракет больше нет. Я помню вот эту их классическую сирену, когда она начинает гудеть перед тем, как остановиться у причала. При, Причем производство, насколько я знаю, вроде как есть.
Ну, в Питере они есть точно.
В Питере есть метеоры, которые шикарно катают пассажиров до Петергоф того же самого. Но опять-таки, по Москва-реке ракету вряд ли можно запустить, вот, учитывая достаточно плотное самодвижение по ней. Если мы говорим, вот я как раз упоминал уже сегодня систему водохранилищ, и если мы говорим про связь Москвы с пригородами, то, мне кажется, была бы прекрасная идея. Но опять-таки повторюсь, вот если будет комплексная какая-то программа по, я не знаю, ревитализации территории вокруг системы водохранилищ там, к северу от Москвы, и в рамках этой программы будет также решен вопрос, собственно, транспортного обслуживания посетителей вот этих вот мест, баз отдыха, домов отдыха, отелей и так далее, то, конечно, вот в этой увязке было бы весьма логичным рассмотреть вопрос о возвращении таких скоростных судов на воду.
Наш слушатель пишет, очень нужен паром от пристани Троицы-Лыкова в Серебряный Бор. Что думаете по этому поводу?
Ну, вы знаете, есть много мест в Москве, ну, точнее, я не скажу, что много, есть такие места в Москве, где действительно напрашивается очень сильно транспортная связь. Простой вам пример. Возвратимся к тому, что сегодня уже много раз обсуждали, Северный речной вокзал. С одной стороны, район Левобережный, с другой стороны, от Химкинского водохранилища у нас районы Северная и Южная Тушина. Вот чтобы от Сходненской до речного вокзала метро, одна из Москворецкой линии, другая Таганско-Краснопресненская. Вот чтобы от одной станции до другой добраться, нужно делать гигантский крюк. Ну, в лучшем случае через МКАД и улицу Свободы, в худшем случае придется ехать вниз до площади, так называемой площади развилки, где здание гидропроекта, и, собственно, от Ленинградки на Волоколамку переезжать. Большой крюк, большие потери времени. И, кстати, там есть речная связь между двумя парками, но ее недостаточно, потому что все-таки было бы гораздо более интересным, если бы получилось организовать связь непосредственно от станции метро «Речной вокзал» до Сходненска. И есть такие проекты. Проекты планировки территории были разработаны на создание, ну, не речной транспорт, правда, канатной дороги. Канатная дорога – классная история. Вот Нижний Новгород-Бор, я, кстати, недавно сам пользовался. Помимо того, что это очень быстро, это еще и отличный аттракцион, я по себе могу сказать. Вот то, что задали вопрос про Троицы-Лыкова и Серебряный Бор. Да, конечно, если мы с вами говорим про такую, скажем, более заповедную зону и про рекреационную составляющую, наверное, наличие там маршрута, который позволил бы посетителям рекреационной зоны чувствовать себя комфортнее, наверное, наличие такого маршрута было бы весьма уместным. Но если мы говорим больше про связь и рекреационной, и транспортной составляющей, то вот я привел пример с напрашивающейся буквально канаткой между между речным вокзалом, станцией метро Исходнинской. Почему не делают, непонятно, потому что уже, я повторюсь, проекты планировки были. И еще одно место достаточно, на мой взгляд, подходящее, это станция метро «Спартак» у стадиона футбольного, и связать тоже той же самой канаткой с Строгино было бы шикарно, потому что она не будет с собой, вот эта самая канатная дорога, засорять окружающий, что называется, мир. Это не мост, который просто, ну, я имею в виду чисто визуально. Это не мост и не такое дорогостоящее решение, и с точки зрения пассажирского сообщения весьма и весьма удобное. То есть не везде речной транспорт – это панацея. То есть где-то действительно он является классным дополнением, как сейчас в Москве на двух маршрутах электросудов. Если, как у вас в эфире задали вопрос, мы говорим про скоростные суда, такие как «Ракета» или «Метеор», то это нишевое решение все же транспортной задачи. Вот все-таки «Ракета» – это ближе к транспорту, нежели к рекреации. То такие места, как связь двух районов, территорий, которые разрознены, ввиду там, того, что река расположена, какой-то водный объект или просто какая-то, ну, в общем, обусловленный какой-то разрыв, обусловленный топографией или чем-то еще, то канатки здесь отлично выполняют свою функцию.
А вообще этот проект есть, да, от
Спартака? Да, проект есть, и в мире на самом деле канатки спустились с гор в города, и активно сейчас в города они, собственно, и заходят, Потому что вот мы знаем пример, наверное, известной канатки на остров Рузвельта в Нью-Йорке.
Да-да-да.
Мы знаем известный пример...
И по ней каталась даже.
Вот, мы знаем известный пример не канатки, но все же такого спуска, эскалаторный спуск недавно отреставрированный на Воробьёвых горах, и канатную дорогу там, кстати, открыли, только она скорее более рекреационная все же. И я, наверное, понимаю, почему не дотянули до метро Спортивное, потому что все-таки метро Спортивное, это что? Это туда приезжает большое количество болельщиков, и после матча, если все начнут загружаться
может
в канат...
Безопасно, конечно.
Может быть, небезопасно, хотя, с другой стороны, но отключайте ее на время проведения матча. Вот. А так очень, на мой взгляд, в некоторой степени недооцененный вид транспорта канатка. Относительно недорогой, очень-очень удобный для решения локальных вопросов, исключительно транспортных. Но, решая транспортные задачи, канатка та же самая добавляет еще очень много ввиду того, что она, во-первых, такой, как бы, аттракцион.
Это красиво.
Да, да. Это, во-первых, это немножко даже страшно, потому что я помню, в Нижнем, когда мы поднимались на этой канатке, ну, мне было немного не по себе.
Получается, в Нижнем там соединяются два района, да?
Там даже два города. Нижний Новгород и через реку город Бор.
Да.
И есть альтернатива. Огромный-огромный крюк. И там такая ширина реки, что строить этот мост, если бы туда строили автомобильный мост, непонятно, куда его там... Так-то канатка прямо в центр приходит. Там сейчас еще рядом с ним метро строят станцию. Будет вообще идеально. А так непонятно, куда приходил бы этот мост, как бы он вклинивался в этот центр города, и сколько бы, даже не это главный вопрос, а сколько бы это все стоило.
И по времени сколько бы это все занимало,
конечно,
преодолеть и построить, и так далее. Да. Вот наш слушатель добавляет, что хотя бы мост пешеходный. Сейчас, чтобы попасть из Строгина в Серебряный Бор, нужно крюк огромный сделать через Строгинский мост, живописную мост, и только тогда в Серебряный Бор можно попасть.
Не знаю, честно говоря, почему там таких связей до сих пор нет. Может быть, потому
что... Строят Рублёво-Архангельскую линию, я думаю, что потом будет проще.
Может быть, не знаю. Во всяком случае, я знаю, что Серебряный Бор – такая более-менее заповедная зона, и в том числе там и люди живут, которые, наверное, не очень хотят, чтобы к ним постоянно ходили какие-то жители соседних районов. Но это я, кстати, по себе могу сказать, я вам поэтому и не рассказал, почему я в какие места я люблю ходить.
Секретное место.
Друзья, у нас в гостях был Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Центра транспортного моделирования Высшей школы экономики. Андрей, большое вам спасибо. Было
спасибо.
Интересно.
Спасибо.
В студии была Анна Соловьева,
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».